7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, я вас приветствую. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Морарь. Это последний эфир уходящего политического лета, и самое время подвести итоги политического сезона.
Bună ziua, la microfon Oana Serafin. Până la ora actuală în Republica Moldova au fost confirmate 25.113 cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 1.559 în regiunea transnistreană, anunță autoritățile sanitare din Moldova. 425 de persoane sunt în stare gravă, dintre care 40 pacienți sunt conectați la aparatele de respirație asistată. 1.161 sunt în stare de gravitate medie, ceilalți pacienți fiind în stare satisfăcătoare. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat încă un deces provocat de coronavirus. Este vorba de un bărbat de 67 de ani din Chișinău, care avea comorbidități. Numărul deceselor de COVID-19 în Moldova este de 789. Organizația Mondială a Sănătății OMS spune că durata pandemiei coronavirusului este probabil de lungă durată, întrucât mai multe țări se confruntă cu creșteri record, iar altele care au redus impactul virusului se tem de o revenire. Evaluarea făcută de Comitetul de Urgență al ONU la 1 august a venit la o zi după ce s-a întrunit pentru a evalua criza la 6 luni după ce a declarat virusul nou o urgență de sănătate publică de interes internațional. Comitetul a subliniat durata îndelungată anticipată acestei pandemii COVID-19, notând importanța eforturilor de răspuns comunitare, naționale, regionale și globale susținute, se arată în declarația OMS. Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis astăzi, în ziua când se comemorează Holocaustul împotriva romilor, un mesaj în care îndeamnă la asumarea tragediei petrecute în secolul trecut și avertizează că în Europa actuală cresc xenofobia și extremismul, relatează Europa Liberă România. Nevoia de aducere aminte este mai urgentă ca niciodată în acest punct critic în care ne aflăm. Trebuie să păstrăm vie memoria victimelor și să consolidăm eforturile de combatere a antisemitismului, xenofobiei și negării Holocaustului, a spus șeful statului român în mesajul său de astăzi. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a acuzat Rusia că a încercat să ascundă o tentativă de a destabiliza țara sa înainte de alegerile prezidențiale din 9 august prin trimiterea în Belarus a 200 de mercenari de la o campanie militară privată rusă. Lukashenko a făcut aceste declarații ieri după ce a spus că a citit un raport inițial al anchetei cu privire la presupusul complot pus la cale de către membrii grupării Wagner, o firmă militară rusă privată controlată de un aliat politic influent al președintelui rus Vladimir Putin, Evgeni Prigojin. Ieri ambasada Rusiei la Minsk a anunțat că diplomații săi s-au întâlnit cu un grup de 33 de antreprenori ai grupului Wagner, care se află în detenție, fiind reținuți de autoritățile din Belarus. Membrii grupului au luat parte și la conflictele din Ucraina, Siria și Libia. Din câte am înțeles, acesta este doar primul grup de 180 sau 200 de persoane care au fost planificate să fie desfășurate în Belarus, a declarat Lukashenko unei agenții de presă ieri. Lukashenko a acuzat Rusia că încearcă să ascundă această acțiune și a respins afirmațiile Moscovei că operațiunea s-ar fi desfășurat cu aprobarea Minskului. Kremlinul a cerut eliberarea contractorilor militari privați, spunând că arestarea lor este, cităm, lipsită de orice rațiune. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet, moldova.europalibera.org, unde veți găsi și traducerea emisiunii pe care o prezintă acum Natalia Morar.
Итак, у меня сегодня в гостях в студии журналист Анатолий Голя. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И исполнительный директор Института стратегических инициатив Вадим Пестринчук. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера.
Добрый день.
Подводим итоги политического сезона, но для начала хочу вас спросить о последующем сезоне, осеннем. Как вы думаете, есть шанс, что президентские выборы перенесут, господин Голя? Ваши ощущения?
Шанс всегда есть.
Шанс всегда есть, особенно в нынешней ситуации. Я думаю, что для молдавских властей, для президента Дадона, если он почувствует, что тренд не очень хороший, есть прекрасный пример предложения Дональда Трампа перенести выборы в США. Чем мы хуже, можем следовать этому примеру. Но если...
Но политически это ему может быть выгодно, разве?
Если абсолютно серьезно, то сегодня это означало бы гадание на кофейной гуще, потому что никто не знает, как будет развиваться эта ситуация. И я понимаю, что многие будут возмущаться, если будет принято решение о переносе выборов. Но будут возмущаться в том числе и те, которые возмущались в марте, почему состоялись выборы в одном избирательном округе в Ханчешт. Поэтому нужно быть последовательными в той ситуации весной, в полной неопределенности. Я убежден, что нужно было выборы перенести, потому что мы видели потом, там возник очаг. И, конечно же, если ситуация будет, даже если такая, какая она сегодня, другое дело, что власти не признают, что сегодня ситуация пандемическая, эпидемиологическая у нас очень и очень плохая, чрезвычайно плохая. Поэтому, если даже сохранится эта ситуация, то можно обсуждать вопрос о переносе выборов, а если ситуация ухудшится, то тем более. Выгодно, кому это выгодно, кому нет? Ну, опять же, сейчас трудно сказать. Все участники будущей предвыборной гонки, они более-менее уже известны. Конечно, они делают измерения, социологические исследования, опросы внутренние, внешние, не знаю еще какие, и будут исходить из ситуации для себя. Конечно, те, кто уже готов к выборам, их лучше провести. Те, кто рейтинг там на уровне плинтуса, те могут надеяться, что будет у них будет рост, и они вырастут. Поэтому сегодня предположить высказываться относительно возможности переноса президентских выборов, думаю, что преждевременно.
Господин Пестричук, но ваше мнение, если с точки зрения политического анализа, это сейчас, если, может быть, какой-то из политических сил очень выгодно перенести, кто это будет, это первое. Второе, а как это повлияет на жизнь граждан Молдовы? Потому что вы всегда являетесь таким, выступаете в своем...
Перенос выборов?
Перенос выборов. Вы являетесь таким адвокатом общественного интереса. Перенос выборов будет ли означать соответственно, перенос досрочных выборов и затягивание, вот, развязывание всей этой истории, разрешение истории? Что это будет означать для граждан Молдовы?
Да, но видите, ответ на этот вопрос, он очень теоретический. То есть то, что мы сейчас делаем, это теоретическое упражнение. Конечно. Исходя из того, что очень мы не знаем, как ситуация может измениться. Мы видим другие страны.
Но мы смотрим тенденцию вокруг, и мы уже имеем опыт того, как наша власть разрешает этот кризис. Практически не
то, что нас вот эта пандемия, этот вирус научил, и я имею в виду не только Молдову как страну, потому что нас, наверное, еще ничего не научил, а других стран, это то, что мы ничего о нем не знаем или знаем очень мало. Да? Вот, к примеру, сейчас уже европейские страны начинают готовиться к осенне-зимнему сезону, а именно как вот... эта пандемия будет соживать, или так можно сказать, с гриппными заболеваниями и тому подобное. То есть, возможны какие-то кумулятивные, если можно сказать, реакции вот пандемические. Это может усугубить ситуацию, конечно. И тогда, через 2-3 месяца, я боюсь, чтобы мы вас не убеждали выходить на работу. Да? Вы скажете, я не хочу больше выходить. Может и такая ситуация быть. Беря во внимание то, как сказал господин Голя, то, что у нас вообще не признается... Но не хотят показывать это, да, хотят показывать, что все под контролем.
Ну, да, внешняя бравада сохраняется, что все под контролем.
Это глупая бравада, потому что в панике, до паники есть еще и серьезность. Когда ты человеку объясняешь очень серьезно, что это большая проблема, и сам ведешь себя подобающим образом, тогда, естественно, и общество, оно более ответственно. И в частности, в нашем обществе мы знаем, что соблюдение каких-то элементарных норм у нас не всегда на самом высоком уровне. Но... вы спросили про то, как это будет влиять на людей. Если теоретически, скажем, будет ситуация более-менее похожа на нынешнюю ситуацию, когда вот проблема существует, но в то же время люди уже устали ждать и сидеть и в заперти, или там в самоизоляции, естественно, что это вызовет
тоже
очень
почти
много...
Почти никто не сидит в самоизоляции, господин Петрович.
Ну, привыкли
люди,
к этому,
да. Люди уже привыкли с этим жить.
Я с вами не согласен. Сидят в самоизоляции очень много людей. И законопослушных людей у нас больше, чем незаконопослушных. Просто их не видно. То есть мы всегда видим тех, которых нарушают эти принципы, которые стоят
то, что
на,
люди,
там,
то, что
в барах,
люди,
на террасах
нет,
или
то,
в магазине.
То, что люди уменьшили частоту выходов, либо предпочитают в последнее время не ходить в места общественных скоплений, это факт. Но все равно, если вы смотрите на что происходит в магазинах, на рынках, везде, всюду, люди...
Но если мы попробуем спроектировать вот, поведенчески, что будет в обществе, если примерно как сейчас будет все, да, вот через 3 месяца, тогда, естественно, будут очень негативные реакции. И не в частности, может быть...
Негативные реакции на что? На перенос выборов?
На перенос выборов, конечно. Люди переведут это на свой лад. Это будет значить, что вот не хочет сдавать силу, будет все интерпретироваться не только оппозицией, но даже большими частями населения разных возрастных групп. Потому что то, что многие понимают, что это есть, но не берут этого внимания, сейчас в обществе, в городах, в сообществах очень высокая социальная температура. Оно сдерживается, потому что и пандемия, то есть оно не выплескивается еще в наружу вот так, чтобы мы все это заметили. Но это видно и в вопросах, это видно и в социальных сетях, если делать какие-то измерения. То есть это будет очень серьезным триггером или, как сказать, вызывающим сигналом для вот тех частей общества, которые высокоэмоциональны, которые потеряли работу, которые уже начинают сталкиваться с определенными формами бедности, которые находятся в изоляции и тому подобное, то есть в экономической изоляции. Очень много людей хотят поехать на работу, не могут поехать на работу, у которых нету контрактов, это очень много этих сезонных рабочих и тому подобное.
Которые стали заблокированы.
Или берем еще пример попроще, у нас 2 границы, которые являются помимо границами еще источником жизни для очень большой части населения, то есть западные районы и восточные районы, так называемые... приграничный
трафик,
да, или да. Бизнес. То есть кто-то из Каушанского или там Штефанводского района едет с персиками, с фруктами на одесский рынок или с овощами из Брынца туда, в Румынию и тому подобное. Я знаю, в одном селе Зунгенского района много женщин работают в одной компании по клинингу в Ясах. Они там 2-3 раза в неделю уезжают. Сейчас они не могут.
Прежде всего нужно иметь в виду, что для того, чтобы перенести выборы, должно быть введено чрезвычайное положение. Потому что выборы просто так перенести нельзя.
Или проголосовать в парламенте.
Но
чрезвычайное для этого положение... достаточно простого большинства голосов?
Да.
Да,
чрезвычайное положение. Ну, скорее всего, нужно ввести чрезвычайное положение сначала, а потом перенести выборы. Потому что просто перенос выборов, тогда он будет недостаточно обоснованным. Если ситуация не ухудшается, и опять же, мы будем смотреть еще и на другие страны. В США пока Конгресс не высказался. В США выборы традиционно проводятся во вторник после первого понедельника ноября. Эта практика существует с 1845 года. Выборы никогда не переносились за 200 лет. Если там перенесут, то это серьезно, там ситуация очень серьезная.
В Румынии тоже
посмотрим
есть
в Румынии, сигнал, да, это да, хотел сказать. 25 или 26 сентября должны быть местные выборы. Опять же, это будет показательно. Потому что 1 ноября, в принципе, зависит от года. Это может быть и лето, это может быть и зима. И первый снег, и дожди, и все что угодно. И эпидемиологическая ситуация с тем, что сказал господин Пестринчук, на фоне там сезонного гриппа и вирусных заболеваний, это все возможно.
Потому что другие вирусы никто не отменяет.
Ну, конечно.
Не отменяет другие,
да.
Они существуют. Но
вообще и другие проблемы никто не отменяет.
И, кстати, уже есть дефицит антигриппальных вакцин на европейском мировом уровне. То есть вот тут вопрос, готовы ли мы к этому сезону готовиться.
Да, но я думаю преждевременно.
Хорошо, тогда давайте возвращаемся к нынешнему политическому сезону, который так, я не знаю, можно ли...
То, что вы сказали про парламентские выборы, естественно, если будут президентские перенесены, то перенесутся и парламентские досрочные, в которых я...
А вы вообще уверены,
честно говоря, не верю в досрочные парламентские выборы.
Уже не верите или вообще не верите?
Сейчас не верю.
А что изменилось?
Исходя
это после того, как не упало правительство,
исходя
как
из
не было отправлено в
ситуации, нет, это
что
не,
изменилось?
Не связываю никак с отставкой правительства Кику. Я исхожу из того, что парламентские выборы должны быть после президентских. Вот тот кандидат, который выиграет президентские выборы, он очень будет
заинтересован,
хотеть, чтобы были и досрочные парламентские выборы. И независимо от того, кто это будет. И наоборот, тот кандидат, который проиграет президентские выборы, он не захочет на отрицательном тренде идти на досрочные парламентские выборы. Хотя я задавал этот вопрос Майе Санду, она сказала, что в любом случае будет добиваться.
Ли это? Можем ли
Но кроме этого, Наталья, в парламенте это... есть как минимум еще три крупные группы, группировки,
которые
партии,
заинтересованы
которые не заинтересованы. Поэтому... Я имею в виду Демократическую партию, группу Канду и платформу ДА, у которых у всех...
Ну и группа троих... ШОР, скорее всего.
Группа ШОР, знаете, она как раз вот более нейтрально. Потому
что... зачем тратить лишние деньги, если они уже сидят в парламенте?
Ну, да, и получат примерно столько же, плюс-минус.
Абсолютно.
А вот три группы, они проголосуют за любого премьер-министра, чтобы не допустить досрочных выборов.
Означает ли это? Можно ли из того, что вы сказали? Я почему останавливаюсь на этом вопросе? Я тоже заметила вот в общественном дискурсе экспертном. В последний месяц изменилась риторика. Если раньше все были уверены, что досрочный выбор неминуемый, ну просто не потому что не, ну какой-то логический конец, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И досрочные выборы были бы этим ужасным концом, потому что ну, невозможно уже таким образом продолжать. Парламент нелегитимен. Но последний месяц стала меняться риторика, и многие стали допускать, что на самом деле после президентских выборов может сложиться ситуация, в которой...
По опросам наоборот. Да, которой... Граждане типа уже поддерживают досрочные выборы.
Ну, граждане, одно дело, что поддерживают граждане, другое дело, что поддерживают те, кто сидит в парламенте. Большинство.
Класс исходит из
большинство, которое сидит в парламенте, которое сможет или не сможет спровоцировать выборы. Господин Пестренчук, можем ли делать вывод, что в случае, если выигрывает Майя Санду, то против нее могут объединиться социалисты, партия демократов, ПРО-Молдова, платформа ДА и ШОР, как сказал господин Голя, и сделать все, чтобы большинство парламентское просуществовало до конца мандата этого парламента, ну и будет у нас независимый президент. Но в парламенте будет большинство, которое будет просто в оппозиции к президенту, и все.
Естественно, все возможно. Я понимаю, четко понимаю тех, которые хотят досрочные выборы, и которые об этом говорят, и хотят продвигать эту идею. Но позволю себе заметить, что никто из людей, которые сейчас должны думать о том, как должна их семья выжить, они не думают о досрочных парламентских выборов как разрешение своей социальной, экономической ситуации.
Да.
Более того, могу сказать, что не только люди из сельских местностей или сел, или, а даже...
Из городов.
Даже из городов, даже так называемый средний класс или какие-то... Никто не видит прямую связь между изменениями той бедности, экономических проблем, изоляции, вот это все... Уже как-то
а
отвращение вот это ко всему, что
вы
и парламентскими выборами.
Небольшое уточнение.
Я не вижу связи.
Вы вообще как социолог чувствуете, что вот в этом смысле и власть, и оппозиция немножечко оторвалась от реальной повестки, которой живет сейчас обычный гражданин? Потому что обычный гражданин действительно борется сейчас за свое существование. Он борется за то, чтобы не закрыть бизнес, если у него еще есть этот бизнес. Он борется за то, чтобы получать деньги, если у него есть место рабочее, чтобы платить фактуры, кредиты и так далее и тому подобное. Вы чувствуете, что есть некие...
Абсолютно
разрыв,
с вами
разрыв.
Согласен, к этому добавил бы еще пресс. Она должна освещать текущие
я
события, которые,
ирония, но именно
которые,
поэтому
которые происходят в обществе, в политическом классе. Я это тоже понимаю. Есть рейтинги, есть другие вещи. То есть говорить, к примеру, о том, что у нас коллапс на рынке труда, и что с ним, и куда вот эти люди уходят, и уже не уезжать тоже не могут. То есть это намного сложнее. Я понимаю, что непопулярно. Естественно, это есть, и связи... Знаете, что у нас сейчас происходит? Это с годами происходило, но сейчас уже пик, естественно, этот кризис повлиял. То есть люди теряют связь, скажем так, с политическим классом. Они видят, они смотрят на это как на какую-то игру театральную, она там есть. Но они уже привыкли к тому, что должны сами разрешать
это
свои проблемы.
Это что, в параллельной реальности, да, в моей реальности?
Я хотел подвести это к тому, что люди уже не видят прямой связи между какими-то политическими рывками, движениями и... изменения в сути ситуации в стране. То есть они понимают, что есть разные группы.
Из чего вы взяли вообще, что следующий парламент будет лучше нынешнего?
Нет, я здесь хочу на секундочку остановиться.
Мы критиковали прошлый парламент. Президент Дадон шел в 2016 году с лозунгом «Распустим», потому что этот парламент коррумпированный, Плохотнюк купил там, сколько купил там, с 19 до 58 дошел. пришел новый парламент, и что мы видим?
Все критикуют этот парламент, что хуже парламента не было.
Поэтому ни у кого не может быть гарантии, что следующий парламент будет лучше. И мы видим те же лица, да, только в других партиях, но те же лица.
А вот этот разрыв между политическим классом, когда я говорю политический класс, я имею в виду всех, я здесь не делаю специального разделения между властью и оппозицией, разрыв между политическим классом и гражданами, который особенно почувствовался, когда говорим политический класс, можете добавлять сюда и прессу, и экспертное сообщество, и кого хотите. Этот разрыв, который особенно почувствовался во время пандемии, он вообще к чему в результате может привести? Он может привести к каким-то там социальным,
нет,
серьезным
он
изменениям?
Он еще не почувствовался, поверьте мне, мы еще не чувствуем, мы еще как бы едем на разных концах дорогах, но мы на контрасенс.
Навстречу
друг другу едем, мы еще встретимся где-то. Эта встреча будет.
Я не уверен, что будет.
Будет, обязательно будет, это циклично.
Почему вы думаете, что она будет? Почему она будет, что она будет, и каким образом она проявится, и вы потом скажете, почему не верите?
Это сложный вопрос. Это, ну, могу вкратце попытаться ответить.
Ну что, это социальный взрыв?
Понимаете, конечно, будет, но это не будет один большой взрыв, это будет множество небольших взрывов, которые будут. Как сказать, обычно, когда происходит, есть всегда клапан, откуда давление уходит. Для нас этот клапан для политического класса была всегда эмиграция. То есть люди уезжали, то есть и уходили.
Закрылся клапан.
А вот сейчас клапан закрылся. И даже если вот завтра откроется, ну, прямо вся Европа. Ехать же можно в какие-то страны, там надо карантин соблюдать. Все равно, пока вот весь этот рынок труда чуть-чуть осядет, там все откроется, это еще год-полтора.
Да.
И там люди тоже ждут работы, то есть некоторые дорабатывают. То есть вот этот клапан как-то ушел, и он закрылся.
Соответственно, пар не может выходить.
Есть еще такое ошибочное мнение среди экспертов и среди политиков, и хороших, и не очень хороших, что вот как бы уже нету критической массы для каких-то социальных больших там... Я не говорю о каких-то социальных протестах. Вы понимаете, что люди могут по-другому этот взрыв может... Они не будут платить, к примеру, за...
коммунальные услуги.
Если 10% не платить, вы знаете, какой хаос начнется? Собираемость налогов. Да, вот сейчас всем позвонили, всем, так в начале, когда при открытии, так более дипломатично попросили заплатить, второй раз уже более так...
А если ниоткуда?
А скоро не будет откуда, потому что это собираемость. То есть хвастаться сейчас, что ты собираешь налоги, исходя из того, зная, что вот человек тебе дает последние деньги, он закрывает этот бизнес, или через 2-3 месяца он закроется, и через полгода у тебя не будет чего собирать с него. То есть это неправильно. То есть очень множество факторов, которые это будет. Не обязательно что-то будет, мы всегда привыкли к большим протестам. Будет, в том числе, это уже чувствуется, когда государственные учреждения не всегда слушаются с вертикали власти. Да, это при нынешней власти вообще эмблематично стало уже. То есть то, что они говорят, и то, что происходит, расходится в очень разные... Ну, вообще, власти, я думаю, президент, он слабенький такой, но он хочет себя показывать.
Я начну с последнего. Хороший пример, о котором вот не говорили. Мне очень понравилось, например, решение Иоанна Чубан, когда он запретил в последний момент день поминовения в Кишиневе.
Да.
Вот в пятницу вечером или даже
субботу
утром объявил. Отличное решение, я аплодировал стоя, потому что это было правильное решение. Но это решение было принято вопреки постановлению правительства.
Да,
и мне было очень интересно. Я понимаю, если это, когда это сделал усатый, да, там, вызывающий. Мне было очень интересно посмотреть реакцию правительства, президента, национальной комиссии и так далее. И что? Реакции не было. Власти проглотили, центральные власти проглотили правильное решение, принятое на местах. Хотя сколько мы до этого говорили, вот это село в Штефанводе вылетело сейчас, когда они объявили карантин, центральные власти отменили, там люди заболели, они объявили карантин. И говорили, что надо дать полномочия местным властям, они лучше знают ситуацию. Поэтому это тоже вот есть эта проблема.
А вы верите в возможный социальный взрыв?
Не говорить взрыв. Будут социальные, скажем так...
Стычки,
неустойки.
Недоразумения. Я не очень верю именно потому, что не вижу вот этой критической массы. Ну, это у нас уже стало штампом, да, мамалыга не взрывается.
Периодически сюрпризы устраивают.
Периодически мамалыга взрывается с периодичностью раз в 5 лет, да? 2009, 2015, 2016, ну вот как раз 5-6
лет. Скоро, да, подходим.
5-6 лет. Не знаю, если вот можно доверять такой парадигме. Дело в том, том, что я запомнил, когда говорил...
А как раз, извините, 2009 у нас был, когда Рожка устраивал протесты?
2002.
2003. О, как раз таки пошагово
тенденция сохраняется. Я запомнил, что мне говорил посол Джеймс Петтит, как-то посол США бывший, по поводу социальных взрывов, мы тоже обсуждали. Он говорит, в Молдове есть одна форма выражение социального недовольства. Это голосование ногами. Люди уезжают. Весь протест. Это было как раз на фоне событий в Украине в 2014-2015 году. Люди уезжают. И значительная масса уехала. Мы не знаем, к сожалению...
Но здесь ведь Наталья, это факт, нас, что многие, которые уехали, нет, сейчас потеряли там работу.
У нас нет этой статистики. Мы не знаем, сколько этих людей вернулись, сколько остались там, сколько вернулись и уезжают. Мы видели на днях телефонный разговор, нам даже показали в полном объеме 7,5 минут президента Молдовы с президентом Италии, где президент Молдовы просил президента Италии принять обратно граждан. И я вспомнил,
тоже
что...
Очень, очень эмблематично.
Показательно. Да, да, потому что понимаешь, что если клапан не откроется...
Он понимает, что клапан, если не откроется,
показательно, потому что мне вспоминается то, что было в марте, когда наши власти говорили, мы не можем закрывать границы, мы должны принять своих граждан. И, кстати, говорили власти, любой кризис – это не только кризис проблемы, но это и большие возможности. Мы создадим, мы сделаем. Где эти возможности? Эти возможности закрылись вместе с этим клапаном. И тут и да, и нет. Мы не можем предположить, предусмотреть, как поведут себя. Год в целом выдался очень сложный, со всех точек зрения, даже без пандемии. Мы этот высокостный 2020 запомним на всю оставшуюся.
Он еще не закончился, господин Голем. Знаете, чего боюсь? Он еще не закончился.
Даже то, что сегодня происходит, вот это такое коллективное неповиновение людей по поводу пандемии или том, как они должны, это уже является частью какого-то социального протеста, да? И люди, которые выходят и торгуют на улице, и там уже они готовы защищать свое право
не повиноваться
и не слушать власти, даже уже, скажем так, они готовы к конфронтации. Это уже чувствуется на улицах. Мы как-то ждем, что вот обязательно должны быть протесты. Протесты, кстати, это не самое худшее, что может случиться в нашем обществе, потому что после протестов обычно 1-2 дня обсуждение, что-то как-то выходит.
Круглые столы.
Какие-то послабления, какие-то компромиссы.
Проблема в другом. Да. Проблема в том, что когда начнутся уже на местах, в сообществах, люди начинают действовать в противоположное движение к институтам власти. Да? И это может усугубиться, кстати, и отношение людей с институтами власти. Очень, может, оно, наверное, уже выросло, но вырасти в разы мелкая коррупция, да, вот с полицейскими и другими. Потому что и в том числе и некоторые государственные служащие, они могут сказать, да, плевал я на это, я уже буду вот...
Кстати, если выборы будут 1 ноября, будет очень показательно в том числе и участие избирателей в выборах. Потому что, когда я смотрю вот эти социологические опросы, которые показывают активность избирателей, там чуть ли не 90%, только 7% не пойдут на выборы, а 14% раздумывают. Я думаю, что протестное голосование, которое будет выражаться в неучастии в выборах, в этом году будет очень высокое. Я ожидаю участие на грани 50% или ниже 50%, в том числе из-за разочарования людей.
На данный момент вот та ситуация, в которой мы находимся, вот этот кризис, оно имеет политическое разрешение или на самом деле это уже лежит вне области политической сферы, если можно коротко? То есть, ну, грубо говоря, выборы
решают? Конечно, политическое решение. Потому что по-другому решать нельзя. Политика не всегда плохо. Ты голосуешь за тех, которые ты хочешь, они приходят и делают то, что они тебе сказали. Если хотя бы наполовину сделать, уже будет лучше. Конечно, должны быть политические решения.
Вопрос в том, найдем ли мы, в состоянии ли нынешний политический класс найти политическое решение. Надежды, которые были, огромные надежды в 2009 году, в 2010 частично там в 2014 и 2016,
и 2019.
Они все больше и в 2019, они улетучились. Мы говорим про поколение 7 апреля, потом вот последующие поколения, и мы теряем людей, и боюсь, что мы теряем и страну в какой-то степени, потому что страну надо спасать патриотизмом, здоровым патриотизмом граждан, которые хотят жить в этой стране. А когда сочиняют песни о том, зачем ты, мама, меня родила в этой стране, а не в другой, то это наводит на размышления. И конституционной реформой это не изменить. Это нужно изменить радикально. А политической воли для этого я не вижу.
На этой печальной ноте. Вы хотели что-то добавить?
Да. Вот да, катастрофа назначения в системе правосудия. Последняя. Это просто катастрофа. Это плевок и политическому классу, и обществу.
Всем абсолютно.
Это, кстати, я помню, когда я был за границей в 2018 году, и мне позвонил молодой человек, сказал, приняли решение, выборы отменили. И следующая фраза была, я понял, из этой страны надо валить. Здесь больше делать нечего. И сейчас те же люди...
Это мы что показываем?
Это те же люди назначаются главой апелляционной палаты Кишинева, да, и не только. На этой печальной ноте мы завершаем этот августовский эфир. И встретимся в сентябре, в начале нового политического сезона. Надеюсь, что август будет поспокойнее, несмотря на то, что это высокосный год. Всего хорошего.